Спасибо большое. Приятно очень видеть аудиторию и слышать вот Васю, Инну. Здравствуйте все. Очень радостно приветствовать вас на таком важном для профессионального сообщества мероприятии, как конференция. Вот, и спасибо Инне и Василию за приглашение. Конечно, это большая работа, большой вклад в сообщество. И очень приятно как-то вот тоже приобщиться и участвовать. Меня зовут Константин Лугинов. Я, вот как Инна сказала, я тренер Московского гештальт-института. Работаю, преподаю. Работаю индивидуально с клиентами, с группами. Вот Вася предложил мне прочитать эту лекцию, и я вот спрашивал, что было бы актуально, и вот Вася мне сказал, что интересно было бы услышать, что мне самому актуально в данный момент. И вот мои размышления вот двигались от моей такой бытовой жизни к профессиональной, ну и, следовательно, вот появилась вот тема, связанная с асоциальностью и о том, как она проявлена у нас сейчас в текущей жизни и в текущем терапевтическом контакте. Поэтому я вам постараюсь про это рассказать. Прежде всего, наверное, вот если столкнуться с какой-то стороной собственной, с чем я сейчас живу в бытовой жизни, наверное, это как многие из вас, то я вот, конечно, испытываю множество тревоги. Множество тревоги, неопределенности перед будущим. Также иногда появляется и довольно сильное переживание, знаете, такой грусти, скорби, вот о утраченных возможностях, планах, мечтах. Также очень часто появляется стыд. Стыд от нарастающего напряжения, связанного с решением вот большого количества задач, которые вот, в общем-то, как-то не имеют хорошего решения, а вот хочется сделать хорошо. А также временами стыд с недостатком собственных сил, да, усилий, вот каких-то компетенций, недостатка собственных желаний для того, чтобы куда-то вот продвинуться. И, в общем-то, вот все вот эти переживания, о которых я вам говорю, они, конечно, говорят мне о довольно большом таком эмоциональном пласте событий, которые вот мне и, я думаю, что и вам тоже необходимо переработать. И, в общем-то, ну, нехватки времени и сил для вот этого перерабатывания. В своей же такой, ну, наверное, вот нынешней профессиональной жизни, вот такого практического психолога и гештальт-терапевта, я много размышляю как раз над опорами. Вот какие опоры могут помочь клиентам вот в это непростое время, когда столько нагрузки, могут помогать и давать какой-то хороший контакт с собой и с окружением. И вот эти размышления меня, как правило, радуют и вообще вдохновляют. Вот Фридрих Перлс, ну, основоположник гештальт-терапии, он жил ведь в довольно непростые времена, во времена мировых конфликтов, когда люди были, в общем-то, так вот растеряны, напуганы, да, была сильная потеря веры в опору вот такой на прошлое и на будущее. Чем-то это очень похоже, это на то, как мы сейчас, в каком периоде мы оказываемся. Вот поэтому в основу гештальт-терапии легла, конечно, опора на настоящее. И это позволяет вот нашему направлению находить ресурсы там, где мы существуем в данный момент. Вот я в своем кабинете, вы в этой аудитории, а не там, где нас нет. То есть ресурсы всегда находятся в настоящем. И это очень воодушевляет, это всегда дает какое-то представление о том, что мы всегда можем их найти. Также гештальт-терапия всегда рассматривает человека как организм, зависящий от окружающей среды, меняющийся под ее требования, одновременно вот, формирующий окружающую среду. Вот, и поэтому гештальт-терапия, она всегда учитывает отношения людей, ставя их, знаете, в такую основу осознавания и, в общем-то, изменения человека. Гештальт-терапия никогда не провозглашала изоляцию. Отодвинься ото всех и будь самостоятельным. Как раз наоборот, попробуй быть самим собой, с другими людьми, попробуй уметь искать опору на людей. Вот, если не получается с одним человеком, найди подход к другому человеку. То есть это всегда контактная граница, и наше направление это всегда про контакт с другими людьми. И вот что интересно, что чем сложнее и местами травматичнее личная организация человека, тем сильнее его потребность в отношениях. И тем больше он стремится эти отношения как раз разрушить, избежать их, поглотить их. То есть вот такая амбивалентность. И люди вот как раз такой пограничной организации переживали себя часто в семьях соблазненными, переживали себя используемыми в отношениях, что вот оставило след их в психике и заставило сформировать ну, такие жесткие психологические защиты, которые мешают хорошему контакту, мешают какому-то хорошему присутствию и собственной такой реализации. И вот вернусь еще к маленькому моменту, что надо сказать, что вот как раз Перлс много работал в коллективах, творческих группах. И вот его гений всегда был окружен соратниками, соавторами. Наверное, поэтому гештальт-терапия двигалась вот к поиску и созданию среды для человека, который обладал бы творческой энергией, да, творческим потенциалом. И вот надеюсь, что мы с вами тоже за время этой лекции хоть немножко побудем в какой-то среде, когда не просто я буду что-то говорить, а вы как-то будете что-то чувствовать и создавать какие-то свои смыслы. А я благодаря тому, что я с вами в контакте, тоже что-то пойму и, может быть, по-новому. Вот, мне кажется, это большой потенциал гештальт-терапии, творческая энергия, которая рождается как раз во взаимодействии. Ну, давайте вернусь к текущему миру, в котором вот мы живем. А если вы читали книжки о Гарри Поттере, а, скорее всего, здесь вроде аудитория, которая должна читать книжки о Гарри Поттере, то вам будет очень понятна такая метафора, задумка, Джоан Роулинг, отражающая нашу с вами реальность. Вот первые же две книжки – это, знаете, такая сказка. Сказка, в которую мальчик попадает в волшебный мир. Да? А волшебная палочка, необычные люди вокруг, он открывает новые удивительные возможности. А эти книжки, они как раз называются очень таким, ну, как бы волшебным образом, да, там «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и тайная комната», то есть все вот пронизано неким таким флером единорога, который вот находится где-то рядом, и ты можешь совсем немножечко его почувствовать. А вот третья книга «Гарри Поттер и узник Азкабана», само ее название, она, в общем-то, разрывает мир сказки и превращает ее в реальность. И появляется некий вообще, что мы читаем уже не сказку, мы вообще смотрим триллер, наполненный где-то страхом, где-то тревогой. Оказывается, что хорошие герои могут умирать, а добро отступает и теряет свою однозначность. Вот так же и наша с вами реальность, она проступила, и мы оказались в триллере, вызывающем у нас ну, такие чувства, как страх и ужас. И когда мы так входим в метапозицию, мы можем это заметить, что мы смотрим какое-то кино, в котором сами же участвуем. Или же можно сравнить ну, текущую жизнь и это изменение как напряжение, ну, знаете, например, может быть, с таким ну, жанром кино, как саспенс, да? В котором нас не покидает вот, тревожное ожидание. Вот если кто-то смотрел фильм «Тихое место», там, где вот такие существа, они реагируют на звуки, да, и вот герои должны вообще не двигаться, иначе если они начинают двигаться, моментально эти существа начинают к ним подбираться. И вот в этом саспенсе мы каждую минуту ждем нападения вот этих неведомых существ на героев. И вот мы тоже сейчас оказываемся в ситуации, где мы все время к чему-то прислушиваемся, приглядываемся, и вот этот саспенс, он постоянно присутствует вокруг нас, и мы в нем живем. Поэтому, наверное, второе название лекции может звучать, наверное, так, что асоциальность на фоне саспенса. Вот, конечно, более киношное, но, наверное, отражающее вот мое ощущение от того, как я сейчас переживаю мир, в котором я оказался. Какие же особенности текущего времени можно выделить, вот уже не так обще, а более конкретно, что поможет вот как раз в лекции про асоциальность? Вот первой особенностью является, конечно, большое количество незавершенных ситуаций. Ситуаций, которые связаны с нашей жизнью и жизнью наших близких, с нашей витальностью и витальностью наших близких, жизненностью. То есть, если совсем недавно нам с вами, знаете, так удавалось идти в довольно размеренном ритме, вот часто люди говорили, сейчас, кстати говоря, меньше это используют, вот если вы заметите в быту, вот использовали такую метафору, вот такую зебры, да, что сначала ты наступаешь на белую полоску, потом ты наступаешь на черную, потом опять на белую и вот так далее, да, то есть вот такая смена. То сейчас, конечно, мы находимся с вами посреди такого лоскутного одеяла, и каждый шаг, он сопровождается столкновением с каким-то бесконечным количеством оттенков черного и белого одновременно. Поэтому основной характеристикой текущего времени является переживание хаоса. Хаос, который затрагивает наше чувство безопасности. Наверное, следующей особенностью, второй, которую я хотел бы выделить, это будет изменение отношения людей к запретам. Вот давайте припомним, раньше были запреты, которые нам хотелось нарушать. Да, ведь запрет сам по себе, он всегда стимулирует и поддерживает желание. Когда все можно, желания текут очень легко, и мы их даже, бывает, не ощущаем. А вот вспомните себя в детстве в музее. Да? Вот в музее, в котором много интересных предметов. Вот я помню, как я ходил в Москве вот в центре Грановитую палату. Да? Вот, и там вот ты смотришь, и ты хочешь все потрогать. Ничего нельзя, везде как бы ограничения, ну, тебе хочется протянуть руку, тебе хочется как бы заглянуть, потому что эти ограничения, они возбуждали. И вот ограничения, они возбуждают наше желание придвигаться и трогать мир, пытаться что-то нарушить, трогать музейные раритеты, или что-то в отношениях, или что-то в социуме. А вот сейчас я замечаю, что мы уже готовы к тому, что пусть будут запреты, мы готовы их вообще не нарушать, но хотя бы они будут предсказуемые, ясные, не меняющиеся. То есть есть потребность в том, чтобы что-то было, допустим, недоступно, но это было понятно. И вот это, конечно, разница с тем временем, которое было совсем недавно. Нам нужны уже запреты, мы готовы соглашаться, но мы готовы к тому, чтобы вот эти запреты держали мир хоть в какой-то ясной картинке, хоть к какому-то причинно-следственной связи работали, ничего нового не появлялось. А третья особенность, которая важна для вот этой лекции, я думаю, что это... У нас все больше и больше возрастает количество соблазнов, связанных с восстановлением безопасности, предсказуемости будущего. Вот наша среда сейчас, она перегружена этими стимулами, и человеку сложно начать вот скорбеть об утраченном. Поэтому очень хорошо развивается всякий бытовой обман, да, потому что люди хотят вернуться во время, когда достаточно денег, вернуться во время, когда можно как-то опереться на себя больше, чем на социум. И поэтому, в общем, конечно, мошенники этим пользуются. Поэтому такой расцвет, конечно, вот всяких возможностей людей обмануть. Потому что вот этот соблазн как бы вернуться в что-то, что уже нету, он силен. Как будто происходит так, что всегда подрывается человек что-то исправить, не упустить возможность, и все больше увязает в отсутствие опоры вот в настоящем. Вот таким образом эти три параметра реальности, вот хаос, отсутствие предсказуемости и соблазн вернуться в прошлое, порождают довольно вот такую специфическую, уникальную ситуацию, в которой мы раньше не были, которая отражается как в отдельном человеке, во мне, в вас, так и в клиент-терапевтических отношениях, в практике психотерапевта. Вот, например, сейчас в психотерапии и супервизиях я замечаю следующий феномен. Вот давайте я вам его опишу на примере. Вот клиент, мужчина, 32 лет, приходит на длительную терапию к женщине, вот как раз там гештальт-терапевту. Он обращается с жалобами, ну, такими достаточно понятными, жалобами, связанными с нестабильностью своих отношений с женщинами, нестабильностью своих партнерш. Вот его женщины, они завершают с ним отношения. И мужчина, со слов терапевта, он не может разобраться, вот почему это происходит. И терапевт описывает мужчину как красивого, он хорошо зарабатывает, он заботливый, он, когда приходит в кабинет терапевта, не плюхается в кресло, не ногу на ногу не закидывает и говорит, делай что-то. Он такой, в общем, вполне себе комплаентный к разговору, доступный. Вот. И вот это, он производит впечатление такого устойчивого и взрослого человека. И они вот разбираются долгое время, вот что происходит, ну, по мере длительной терапии, понятно, они решают какие-то задачки. И вот задачка вот понять, вот что же такое происходит. Человек не может это осознать, он не может это вербализировать, его это мучает. И вот после 3 лет психотерапии вот этот терапевт, она решает взять супервизию на этот случай. А поводом для обращения послужила ее реакция ужаса вот на поведение клиента. Да? Вот в одну из встреч этот мужчина добропорядочный, он рассказывает о смерти своей мамы. Смерть случилась достаточно давно, вот, но вот он как-то вспомнил, что вот был день ее гибели, вот он ездил на кладбище, вот он рассказывает об этом. И терапевт, она как-то, идя за вот таким потоком клиента, старалась чувствовать тоже что-то вместе с ним и старалась фокусировать внимание клиента на тех чувствах, с которыми он вот, ну, как бы проживал эту поездку, проживал воспоминания о маме. Ее попытки вот оказались как-то абсолютно неудачными. И вот после длительных таких и безрезультатных попыток терапевт решила, что клиенту, наверное, стыдно говорить о своих чувствах. И она решила поделиться вот, ну, своим опытом, связанным с утратой родителей. Она утратила родителей во время ковида, да, там вот это прошло там сколько, 3 года, да. И после ее рассказа клиент, абсолютно не обращая на нее внимания, на ее самопредъявление такое вот, продолжил говорить о технических сторонах, вот там вопросов, связанных с тем, что вот мама умерла, наследство, вот мы там с братом никак не поделим, я об этом тоже сейчас вспоминаю. Вот. И терапевт постарался привлечь его внимание, да, вот уточнить. То, что мы делаем в гештальт-терапии, там мы стараемся смотреть, как человек реагирует на нас, на контакт, что он в себе ощущает, как он реагировал на ее рассказ, она его спросила, как он реагировал и какими чувствами. И вот клиент сказал, что он ничего не ощущает, и сейчас вообще его время. И стал очень зол, раздражителен. У терапевта она попала в полное недоумение. Так как раньше она ощущала его как вот такого эмпатичного, чувственного, временами даже излишне эмоционального, он все время так как-то что-то рассказывал интенсивно. Вот. И в результате супервизии терапевту вот удалось заметить, что она вот могла переживать чувствительность клиента, которая на самом деле была возбудимостью, энергичностью, там, где этой чувствительности не было. Ее чувство ужаса оказалось реакцией вот на такую душевную пустоту ее клиента, которую она, конечно, вот проективно заполняла своими собственными переживаниями, потому что нам очень сложно представить, что мы общаемся с человеком, у которого нет какого-то резонанса. И стало понятно, почему от него уходили женщины. Вот какова его особенность. И терапевт тоже это стала понимать. И дальше она это стала внедрять в терапию. Но вот ее изумление, что 3 года она, в общем-то, просто очень энергичного мужчину, достаточно такого, как бы, обязательного, переживала как эмоциональное, столкнулась с большим чувством собственной некомпетентности и ужаса. И вот это был вызов определенный. И вот на фоне этого примера я как раз перейду к асоциальности и попробую вам объяснить, как я вижу этот феномен, да, вот в таком современном контексте. Довольно поверхностно считать асоциальность исключительно тем, что сопровождается, знаете, таким нарушением норм общественного поведения, да, или присоединять эти качества или особенности опыта к уголовникам и бандитам, да. Асоциальность не равна вот антисоциальности. Человек с асоциальным опытом равнодушен к проявлению вот чувствительности окружающих людей. В отличие от вот, антисоциальных личностей, которые противоборствуют и отрицают принятые нормы. То есть можно вот представить следующим образом это отличие. Вот представьте, что вы тянете тогда руку к человеку с социальными качествами, и ваша рука ничего не находит. Или находит пустоту, да, отсутствие того, что должно быть. Пусто. И уже какие-то чувства у вас поднимаются. И когда вы тянете к человеку с антисоциальными качествами руку, да, вот вы скорее упираетесь в какую-то острую иглу, которая вас колет, пронзает, вы чувствуете боль. И вот это какая-то фенологическая разница пустоты и того, что наоборот нас ранит и делает нас очень как бы уязвимыми, нам от этого больно. И причины вот формирования такого асоциального опыта несколько, нельзя выделить какую-то конкретную. Это и психологические причины, и социальные, и биологические. Мы можем говорить про особенность семьи, про особенность отношений родителей, и что это легло на какую-то почву с социальным таким недоступностью общества и некими биологическими бывает особенностями. Вот я бы не хотел на них сейчас останавливаться, так как нас это в небольшую лекцию ведет от такого психотерапевтического наблюдения, да, феноменологии и того, чем может быть сложен для терапевтов и полезен для клиентов вот такой опыт столкновения с асоциальностью. Поэтому я буду говорить именно о проявлениях и о людях, имеющим достаточно высокую социальную адаптацию, таким асоциальным опытом. Итак, человек с асоциальным опытом не так просто распознать. Также, вообще-то, как им самим достаточно сложно заметить то, что у них есть отличие от других людей вот в области эмпатии. Если такие люди умны, харизматичны, вы знаете, то вот их такая пустота может оставаться незамеченной на протяжении всей жизни и ими, и их близкими. И только в моменты таких наибольших стрессов появляется возможность ее заметить. И думаю, что сейчас именно такое время. В течение 2 лет мы находимся в ситуации длительного и нарастающего кризиса множественного, требующего большого количества сил. И для того, чтобы работали наши привычные механизмы защиты, нам нужны силы. А если сил нет, мы начинаем с вами реагировать более непосредственно. Поэтому сейчас можно увидеть в других или в себе эту пустоту, которая является не только, знаете, таким итогом усталости, да, какой-то невозможность что-то обработать, сколько результатом несформированности внутреннего такого психического наполнения. Я вам сейчас предлагаю такой формат, в котором мы посмотрим 10-минутный отрывок из фильма Рюсюки Хамагути. Он называется «Осака 1.2». И в этом отрывке мы с вами увидим начало отношений девушки Осака и молодого человека Бака. Потом мы увидим, как особенность их отношений и как в начале отношений Бака себя ведет, какие у него есть специфические, милые какие-то для нас особенности поведения с Осакой. Потом пройдет время, и мы увидим, как Бака пропадает, а Осака встречает похожего на него молодого человека Рёхи. И мы окажемся в ресторане, в котором происходит вот эта встреча Асаки, пропавшим Бака. И дальше как будет развиваться сюжет. И вот попробуйте обратить внимание на свои чувства и переживания со стороны Асаки, со стороны Бака. И после этого я прокомментирую как раз на примере этого отрывка вот особенность такой социальной феноменологии. И в чем она сложно распознается, и в чем ну, как бы вызов определенный есть терапевту с этим работать, как бы не отрицать это. Ну что, давайте посмотрим. И отрывок небольшой, он всего лишь, по-моему, 8 минут. Вот. Ну, давайте я вам на примере просто-напросто тогда чуть-чуть этого отрывочка. Вы уже видели как-то персонажей, уже видели какие-то их особенности. Вот, уже можно что-то проиллюстрировать. Потом, кто захочет, он сможет посмотреть вот этот фильм, потому что в нем, конечно, гениально показана особенность вот притяжения к человеку с социальным опытом и особенность его поведения. И вот что мы могли увидеть? Мы могли увидеть интересное начало отношений. Если учитывать, что это, ну, японцы, это такая восточная страна, в которой очень внимательно относится к границам. И Бака, когда встречает Асаку, он довольно быстро вступает в ней довольно интимный контакт. Он целует ее на улице, незнакомую девушку. И в этот момент, конечно, мы недоумеваем. Но в то же время мы легко можем приписать ему страсть, которая его одолела, и что он преодолел какие-то запреты, и что вот он решил так вот выразить свои чувства. А в дальнейшем мы видим, как он уходит. Он не возвращается вечером домой, потому что он пошел гулять, увидел своего знакомого, выпил с ним пиво и заснул у него. И, в общем-то, он даже не задумался о том, чтобы позвонить своей девушке, сказать ей что-то. Он не видел в этом никакой необходимости, это ему вообще свойственно. Ему свойственно вот так вот как бы следовать за тем, что он хочет. Но когда он встречался с Асакой и видел, что она взволнована, он ей, обнимая, говорил о том, что «слушай, я так больше не буду, я всегда буду тебя предупреждать». И в дальнейшем, конечно, мы видим, что она очень радуется. Но он пропадает на 6 лет. И вот следующий отрывок, когда проходит большая жизнь, и Асака влюбляется в другого молодого человека, мы видим, как приходит Бака, и как он легко опять вступает в взаимодействие. И мы, конечно, можем сказать о том, что в этот момент мы испытываем очень двойственные чувства, потому что одновременно вроде бы это странно, не видится 6 лет, и потом так прийти, но в то же время, представляете, вот мы можем думать о том, какая сила чувств, эмоций, как он о ней помнил, и как он решил, что все-таки быть с ним, с ней. Вот. И это тоже особенность того, что мы всегда будем что-то видеть в этом человеке. Вот он с ней встречается, и в порыве вот такой вот страсти она убегает с ним, и в этом фильме они уезжают на машине, она бросается у молодого человека. И потом отрывок, когда они уже встречаются с Бака, пройдя какое-то время в машине, и Асака ему говорит: «Ты знаешь, я решила, что все-таки мы расстанемся. Я люблю другого, я хочу вернуться к нему». И вот здесь мы видим реакцию как раз такую свойственную человеку со социальным таким опытом. Он злится. Но как он злится? Он злится таким интересным образом. Он злится, но при этом он понимает, что надо взять сейчас и как-то это обыграть. И он ее спрашивает: «Ну, ты что хочешь? Тебе отдать машину? Ты бери». Вот. «Не хочешь машину? Ну, окей». И он оставляет ее на пустынном пляже и уезжает. И больше мы не видим этого Баку в этом фильме ни разу. Дальше мы видим те переживания героини, которые она испытывает, потому что ее жизнь довольно сильно пострадала. Пострадала от того внедрения, которое оказывает этот герой. и той вере в его чувства, которую она ему приписывает. И вот что мы можем видеть в этом отрывке, в этом фильме, в моем описании? А это то, насколько притягательным может быть пустота другого человека. Ее всегда можно заполнить любовью, страстью, страданием. Вот как делает это Асака. И только вот в конце она, вот когда уходит от Бака, но не столько благодаря, знаете, осознанию отсутствия у него такой способности к привязанности, сколько благодаря тому, что у нее сформировались отношения с другим молодым человеком, иначе бы она осталась с этим Баком. И вот смотря на вот это ее поведение, мы можем представить, что к нам в терапию могут приходить партнеры, людей с асоциальным опытом. И они мучаются, мучаются от непонимания своих близких и своих реакций, от страха до страсти рядом с ними. И часто они романтизированы теми отношениями, в которых нету тех отношений, которые вот как бы питают их. И часто терапевт, выстраивая те отношения в терапии с клиентами, позволяет им заметить ту разницу, разницу эмоционального присутствия и эмоциональной наполненности. И тогда часто эти клиенты начинают осознавать, что смотри-ка, оказывается, вот то, что я испытываю своим партнером, это совершенно иное, чем то, что я испытываю в терапии. И я могу тогда сравнить этот опыт. И у меня появляются какие-то ориентиры. И это не значит, что эти клиенты, они расстаются своими партнерами с социальным опытом. Это значит, что скорее они начинают понимать те особенности партнеров и начинают по-другому смотреть на эти отношения. И мне кажется, это какая-то важная часть вот именно вот работы с тем, кто рядом, с человеком с социальным опытом. Давайте мы посмотрим теперь на Баку. Вот видно, что он верит в те чувства, которые он сам показывает Асака. Он верит своему поведению. Он говорит о любви, он обнимает ее, обнимает, когда ей тяжело. Но легко и непринужденно, как я говорил, ее оставляет, когда у него вот появляется, знаете, такая необходимость уехать, да? Или когда она отказывается быть с ним. И вот если вы посмотрите этот фильм, то там очень интересно показана такая особенность, такая эндогенная улыбка у этого Баку. Вот, например, когда он сидит рядом с Осакой, и улыбка, которая, знаете, она произрастает из внутреннего состояния. Вот они сидят в кафе, он приходит, нарушает вообще ее жизнь, ее отношения, и люди там такие недоумевающие. Вот она совершенно шокирована, а он так вот, как будто немножко из себя улыбается. Это такая внутренняя улыбка, она никак не связана с внешним контекстом. И вот такая улыбка, она, как правило, происходит от того, что человек не очень ориентирован в том, что есть вокруг. Он скорее больше ориентирован на себя. Он не очень считывает то, что происходит с другими людьми. И также благодаря вот этому фильму, этому эпизоду, который я вам описываю, можно увидеть, чем привлекательный, да, человек с социальным опытом, вот то, что я вам описал. Но еще, что еще такое привлекательное в нем есть, вот мы если смотрим на Баку, он, конечно, устойчив в ситуациях эмоционально сильных. В ситуациях, когда есть какая-то нестабильность. Когда ситуация наполнена недвойственностью, выбрать, не выбрать. Вот он такой вот как бы двигающийся на своих собственных лыжах. Да? У него своя собственная лыжня, и он вот пройдет куда надо. Если вы идете за ним, то вам надежно идти вообще в сложные для выбора места. И в этом плане его привлекательность, которая порождает как раз и терапевта, и партнера, человека с социальным опытом, как бы идти за тем, что предлагает клиент с социальным опытом, и не смотреть ту сторону, в которую смотреть нужно. Поэтому в терапии мы можем встретить с вами похожее поведение клиента, и можем обнаруживать вот то, что он имитирует, имитирует некоторое такое свое чувствилище, да, имитирует своим поведением. И вот очень важно, что за имитацией не обнаруживается отношение. И в такие моменты терапевту становится очень важно найти свой способ вообще-то оставаться с клиентом, несмотря вот на это обнаружение, что есть имитация, симулякр какой-то отношений, а не обвинять человека в этом, а скорее искать способы находиться рядом с этим человеком. И вот опираться мы, как терапевты, можем на следующее. Наверное, первый пункт – это про то, что для всех клиентов, но особенно про тех клиентов, которые я вот рассказываю, что если человек дошел до психолога, и мало того, он удерживается в длительной терапии, он ищет что-то не в решении задачек, а не в ответах на вопросы. Он ищет что-то в отношениях с терапевтом, даже несмотря на неспособность это ощутить. Это очень важный пункт, который нам позволяет вообще-то находиться в отношениях с этими клиентами, а не патологизировать их. Также второй клиент с социальным опытом, он имитирует, да, симулирует своим поведением то, что он вот не смог сформировать, да, не смог сформировать того, чтобы это шло изнутри. И вот эта его имитация является его очень сильной защитой и одновременно способом оказываться с другими людьми. Поэтому вот разрушать и нападать на эту защиту не стоит. Стоит заниматься формированием, знаете, таких, во-первых, собственных способов находиться в отношениях с таким человеком, в котором есть уважение и симпатия к построению вот такой вот близости, та, которая возможна. Это очень важно. Вот. А также важно, что самое такое будет сложное в работе терапевта в этих случаях, это справиться, знаете, с такой иллюзией, что вот эмпатию очень легко развить. И человек может увлечься этим. Терапевт может увлечься тем, чтобы накачивать клиента вопросами про чувства и игнорировать его ограничения. А важно не столько накачивать клиента, важно самому находиться чувствительным рядом с ним. И через вот это, ну как бы нахождение, клиент может немножко куда-то сдвинется. А возможно не сдвинется, но приобретет, наверное, какой-то больший спектр поведенческих реакций. И это уже хорошо. Здесь главное не убиваться, а главное вот быть самому, ну, открытым к какому-то вот такому опыту, довольно избегаемому, наверное, например, вот в бытовой жизни, когда мы так вот сталкиваемся с тем, что к нам нет какого-то отношения от слова вообще. В терапии также социальным клиентам, социальным опытом не стоит пренебрегать расширением поведенческих способов контакта. Вот, надо их помогать, помня, что это творческое приспособление, расширять их ассортимент, качество. И тогда клиент тоже может в этом месте успокаиваться и дальше может куда-то двигаться к критике к себе и двигаться как-то к большему, ну, наверное, качеству своему присутствия. Также очень важно обнаруживать свою собственную пустоту, а не только размещать ее в клиенте. Это очень сложно, поскольку в гештальт-терапии мы все время учимся к тому, чтобы вот к себе обратившись, что-то все найти. А тут получается, что нам надо нормализовать свое собственное ощущение. Ничего нет. Я прислушиваюсь сейчас к себе, например, и я могу найти сердцебиение, смущение, усталость, интерес, а бывает ничего. И это точно так же равно должно быть, как тому, что что-то есть. И поэтому терапевту важно замечать в себе эту пустоту и стараться не забить ее чувствами, не наговорить себе сразу и апеллировать к собственной травме, ее разрешать, или искать, знаете, другие способы вот эту пустоту заменить. Вот такое хорошее упражнение для терапевтов, мы делаем его на первой, на второй ступени. Вот я его посмотрел из фокусинга, когда люди вот садятся друг напротив друга, смотрят друг на друга, и по очереди раз в 2 секунды говорят свои чувства и ощущения. И также они говорят слово «пусто», когда ничего не обнаружили. И их задачка – выровнять. Вот выровнять собственное ощущение пустоты с другими своими фенологическими обнаружениями. Это довольно сложно, но когда это происходит, мы становимся довольно, в общем-то, легки в том, чтобы называть это с клиентом и видеть это в клиенте. А клиенту со социальным опытом это важно, чтобы его не стыдили, потому что иначе это вызывает все равно ощущение неловкости и ощущение подъема некого напряжения неведомого. Поэтому это основные такие фокусы работы. И в окончании я хотел бы вот сказать о том, что сейчас, наверное, то время, которое, знаете, вот не только нас сталкивает вот с трудностями, да, но вот вообще появляются места, которые мы обходим в более спокойной, да, и более стабильной обстановке. И для клиентов вот с асоциальным опытом это время, вообще открывающее большие возможности быть замеченными и начать обращаться к своим особенностям. А для терапевтов это время для, ну, наверное, какого-то роста новых компетенций, там, новой рефлексии собственного опыта, нового обнаружения себя. И вот мне кажется, если мы как-то обнаруживаем себя вот в этом непростом времени, как времени вызова определенного, то нам добавляет это творческой энергии для работы. Я вот вам желаю, чтобы на этой конференции вы нашли вот эту творческую энергию и смогли как-то вот с ней обращаться. У нас совсем немножко времени осталось, там 3 минутки, поэтому, может быть, у вас есть какой-то отклик, не столько вопрос, может быть, какой-то отклик, вы пришли к какой-то мысли или вы хотите что-то сказать, может быть, 1-2 человека вот успеют. Это было бы приятно.
Кто хочет дать отклик? Я подойду с микрофоном. Или какие-то слова произнести по поводу лекции. Есть один глобальный отклик, Костя, спасибо. Вот я хочу уточнить, особенно вот спасибо по поводу пустоты. Вот мне кажется, это очень важное такое место для обнаружения, для исследования, и которому, правда, уделяется очень мало внимания. Вот, поэтому вот у меня такой отклик, что за пустоту особенно тебе спасибо.
За пустоту.
Вот так парадоксально, ну правда. Кто-то еще? Сейчас.
Костя, как фильм называется? Скажи, пожалуйста.
Это такой японский режиссер. Фильм называется «Асака 1.2». Вот. Если вам хочется, правда, побольше понимать вот как раз про такой асоциальный опыт, то мне кажется, этот фильм отличный. Вот. Он снят как-то очень и с любовью, и в то же время он, ну, как бы без каких-то прикрас, что там, где возможно развитие, там развитие есть. Там, где развитие невозможно, развитие невозможно. Вот. Очень люблю искренне этого режиссера. Вам желаю тоже вот посмотреть с удовольствием.
Да, сейчас.
Очень большое спасибо. Я нашел для себя ответ на вопрос про пустой полный стакан. Там есть вода и не пустота.
А ты слышишь, Кость?
Да, 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 я слышу, про что найден ответ очень важный, да.
Я тебе покажу еще поближе нашу аудиторию, ой, чтобы Тут, правда, у нас маленький как-то заходил. Да. Правильно, да?
Да. Очень здорово, вас много и интересно, правда. Было бы и вживую видеться, но так тоже очень приятно. Спасибо, Вася.
Да, спасибо, Костя, большое.
Да. Пока. Удачи вам. Пока. Хорошей конференции.
Спасибо. Все, тогда я тебя отключаю.
Да, да.